Для Крози это было все равно, что учиться играть в теннис в паре с гораздо лучшим игроком. К восьмому и последнему дню их затянувшегося визита Крози ощущал себя равным во всех отношениях любому приличному англичанину, пусть джентльменом ирландского происхождения, но человеком, прожившим интересную и насыщенную событиями жизнь, ни в чем не уступающим любому другому, и мужчиной, превосходящим почти всех прочих в изумительных голубых глазах мисс Крэкрофт. Когда Эребус и Террор покинули порт города Хобарт, Крозье по-прежнему мысленно называл Софию мисс Крэкрофт, но никак нельзя было отрицать тайную близкую связь, возникшую между ними. Незаметный обмен быстрыми взглядами, понимающее молчание, общие шутки, проведенные наедине друг с другом минуты. Крози знал, что влюбился впервые в своей жизни, в которой вся любовь прежде сводилась к грязным постелям портовых девок, к торопливым случкам в темных переулках, к соитиям с туземками, оказывающими услуги за побрякушки, и к нескольким непомерно дорогим ночам в лондонских публичных домах для джентльменов. Все это теперь осталось позади. Теперь Фрэнсис Крози понял, что самые соблазнительные и возбуждающие одеяния из всех мыслимых женских нарядов – это скромные закрытые платья, в каких София Крэкрофт выходила к обедам в губернаторском доме, скрывавшие линии ее тела, но тем самым позволявшие мужчине в полной мере насладиться блеском ее очаровательного ума. Затем последовали почти два года в паковых льдах, поверхностное знакомство с Антарктикой, вонь пингвиньих гнездовий, два дымящихся вулкана, названные в честь их усталых кораблей, зимняя тьма, весна, угроза оказаться затертыми льдами, поиски пути изо льдов, увенчавшиеся успехом, трудный переход под одними только парусами через море, ныне носившее имя Джеймса Росса, и, наконец, переход по бурному Южному морю и остановка в городе Хобарт на острове, где жили 18 тысяч заключенных и один глубоко несчастный губернатор. На сей раз смотра Эребуса и Террора не проводилось. Слишком уж тяжелый дух топленого сала, стряпни и пота, и смертельной усталости стоял на кораблях. Мальчики, два года назад уходившие в южное плавание, теперь превратились в бородатых, свалившимися глазами мужчин, которые никогда впредь не наймутся ни в одну экспедицию службы географических исследований. Все, кроме командира Террора, страстно хотели вернуться в Англию. Фрэнсис Крозье страстно хотел одного – снова увидеть Софию Крэкрофт. Он отхлебнул еще глоток виски. Над ним, еле слышные сквозь покрытый толстым слоем снега палубный настил, прозвучали шесть ударов судового колокола. 3 часа по полуночи. Люди искренне опечалились, когда сэр Джон погиб 5 месяцев назад. Главным образом потому, что знали, перспектива получить по 10 золотых суверенов на каждого и аванс исчезла со смертью пузатого лысого старика. Но в действительности после гибели Франклина почти ничего не изменилось. Командор Фитджеймс теперь был официально признан капитаном Эребуса, каковым фактически всегда являлся. Лейтенант Левиконт, со сверкавшим при улыбке золотым зубом, свисевший на перевязи рукой, занял место Грэма Гора в служебной иерархии, не обнаруживший при такой перестановке видимых признаков распада. Капитан Фрэнсис Крозье вступил в должность начальника экспедиции, но сейчас, когда они торчали здесь во льдах, он не мог сделать почти ничего такого, чего не сделал бы Франклин. Сразу по вступлении в новую должность он сделал одно. Распорядился перевести по льду свыше 5 тонн продовольственных припасов и снаряжения на Кинг-Уильям и устроить склад неподалеку от каменной пирамиды Росса. Теперь они не исключали возможности, что Кинг-Уильям является островом, поскольку Крозье, послав к черту чудовищного медведя, неоднократно отправлял санные отряды обследовать местность. Он сам с полдюжины раз ходил на разведку с санными отрядами, помогая искать наиболее доступные или, по крайней мере, наименее труднопроходимые пути через торосные гряды и барьер айсбергов вдоль берега. Они переправили на берег запасные комплекты зимней одежды, палатки, строительные материалы для будущих лачуг, бочонки с сухими продуктами и сотни консервных банок, а также громоотводы. Даже медные прутья кроватных спинок из принадлежавших сэру Джону кают, чтобы использовать оные в качестве грозовых разрядников, и предметы первой необходимости, которые понадобятся обеим судовым командам, коли придется внезапно покинуть корабли посреди зимы. Четверых человек утащило обитающее во льдах существо, двух прямо из палатки во время одного из походов с участием Крозье, но конец походам с груженными санями положили возобновившиеся сильные грозы и густой туман. Более трех недель оба корабля стояли в густом тумане под ударами молний, и на лед люди выходили лишь в случае крайней необходимости и на предельно короткое время, в основном охотничьи отряды и команды, прикрепленные к пожарной проруби. К тому времени, когда аномальные грозы прекратились и туман рассеялся, было начало сентября, и опять наступили холода, и пошел снег. Тогда Крози, несмотря на ужасную погоду, снова стал отправлять санные отряды с грузом на Кинг-Уильям, но после того, как второй лоцман Джайлс Макбин и один матрос были убиты всего в нескольких ярдах перед тремя санями из-за сильной метели, остальные матросы и офицер, второй лейтенант Ходжсон, ничего не увидели, но предсмертные крики слышали до жути отчетливо, Крозье временно приостановил переправку припасов на берег. К настоящему моменту эта вынужденная пауза продолжалась уже два месяца, и к 1 ноября ни один маломальски здравомыслящий член экипажа не подписывался на 10-дневный поход в темноте. Капитан знал, что на берегу следовало схоронить по меньшей мере 10 тонн припасов, а не 5, доставленные туда. Проблема заключалась в том, как он и прочие участники санного отряда убедились той ночью, когда чудовищный зверь разодрал палатку, стоявшую рядом с капитанской, и утащил бы матросов Джорджа Киннарда и Джона Бейтса, не пустись они наутек, что любой лагерь на плоском каменистом, открытом всем ветрам пятачке суши, защитить от нападения не представлялось возможным. На кораблях, покуда они не развалились, обшивка корпуса и приподнятая верхняя палуба служили своего рода стенами, превращавшими оба судна в подобие крепости. На каменистом берегу и в палатках, сколь угодно тесно поставленных, потребуется по меньшей мере 20 вооруженных человек, несущих дозор денно и ношно, чтобы охранять периметр лагеря, и даже тогда этот зверь может напасть на них прежде, чем часовые успеют среагировать. Все, кто ходил на Кинг-Уильям и ночевал там и на льду, знали это. И по мере того, как ночи становились длиннее, страх перед ночными часами в палатках укоренялся в душах людей все глубже. Крозье отпил еще виски. Был апрель 1843 года. Ранняя осень в южном полушарии, хотя дни еще стояли длинные и теплые, когда Эребус и Террор возвратились на землю Ван Димена. Росс и Крозье снова гостили в губернаторском доме, который старожилы Хобарта официально называли правительственной резиденцией, но на сей раз пасмурная тень уныния лежала на челе супругов Франклин. Крозье, счастливой возможностью находиться рядом с Софией, не хотел замечать этого, но даже веселая и жизнерадостная София была подавлена тягостной атмосферой, событиями, заговорами, предательствами, разоблачениями, кризисами, царившей в Хобарте в течение 2 лет, проведенных Эребусом и Террором во льдах, и за первые 2 дня своего пребывания в правительственной резиденции он узнал достаточно, чтобы понять причину уныния, владевшего Франклинами. Похоже, местные мелкие землевладельцы, от имени которых выступал один подлый Иуда в лице управляющего колонией капитана Джона Монтегю, на 6-м году пребывания сэра Джона в должности губернатора, решили, что он просто-напросто их не устраивает, как не устраивает его жена, прямодушная и неординарная леди Джейн.